Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Вечер, дорогие братья и сестры, ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. Я напомню, что телефон нашего прямого эфира 959-59-39, 959-59-39, и по ходу эфира вы всегда можете звонить и задавать любые вопросы, которые у вас возникнут. Связано с темой передачи или нет, важно, чтобы вам было интересно. Нам очень здесь на Радонеже приятно и важно, когда нам звонят наши читатели, наши слушатели. На сегодня мне хотелось бы поговорить о вчерашнем воскресном евангельском чтении, о наибольшей заповеди в законе. Это Евангелие от Матфея, 22 глава, начиная с 35 стиха. И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждаются весь закон и пророки». Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их: «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Говорят ему: «Давидов». Говорит им: «Как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит: „Сказал Господь Господу моему, сидя одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“? Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему?» И никто не мог отвечать ему ни слова, и с того дня никто уже не смел спрашивать его. Итак, один законник, знаток, то есть закона, искушая Господа, спросил учителя, какая наибольшая заповедь в законе. И мы не знаем точно, какая тут была, но, возможно, тут была какая-то ловушка, ожидание, что Господь даст какой-то повод к нему придраться. Но Господь приводит эту наибольшую заповедь, он говорит: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждаются закон и пророки». Итак, вся библейская этика, она сводится к двум заповедям. Любить Бога и любить ближнего. Это все, что, собственно, в библейской этике есть. Все, что есть, это любовь. И нам важно подробнее рассмотреть, что имеет в виду Священное Писание. Потому что часто, когда мы беседуем с современными уже людьми, которые привыкли по-своему употреблять слова, мы должны останавливаться на том, что в библейском контексте эти же самые слова, они могут значить нечто другое, нечто даже совсем другое. в современном словоупотреблении «любить» — это значит испытывать позитивные какие-то эмоции по отношению к этому человеку, ну или по отношению к Богу. Вот люблю я такую-то музыку. Это меня, мне доставляет какие-то позитивные эмоции, эта музыка. Я люблю такого-то человека. У меня с этим человеком связаны позитивные эмоции. Мне с ним хорошо. Там, соответственно, я люблю Бога. Мне вот какие-то позитивные эмоции связаны с Богом. Но в библейском контексте речь не идет об эмоциях совсем. Потому что было бы странно, если бы Библия обращалась к нам с требованием испытывать эмоции. Мы не можем испытывать эмоции по требованию. Мы не можем испытывать теплое чувство по требованию. Это не то, что находится под нашим прямым непосредственным контролем. Заповеди обращаются к нашей воле. Вот это требование возлюбить. Это требование, относящееся к воле. Любить – это значит принять определенную жизненную позицию. Это значит действовать определенным образом. Каким именно? Писание об этом говорит. Христос говорит, если любите меня, то что сделаете? Ну вот, наверное, современный читатель, ему в голову приходит, ну, не знаю, там, испытывайте какие-нибудь эмоции позитивные. Нет, это не так. Испытывайте какие-нибудь переживания. Нет. Испытывайте какие-нибудь мистические опыты. Нет, опять. Нет, Христос говорит, если любите меня, соблюдите мои заповеди. Апостол Иоанн говорит, ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его. В другом месте апостол Павел говорит, что все заповеди «не убей, не укради, не прелюбодействуй, не пожелай чужого» они сводятся к одной. Что любовь не делает ближнему своему зла, и так любовь есть исполнение закона. Вот с библейской точки зрения любовь есть исполнение закона. С точки зрения окружающего нас мира, конечно, любовь – это прежде всего переживание. Это не так. Иногда говорят, это часто бывает в отношениях между супругами, что любовь прошла, завяли помидоры. И поскольку она прошла, ну какой смысл оставаться вместе? Да, я время от времени слышу довольно часто, а что делать, если любовь прошла, а почему вот церковь так требует верности все время, а что делать, если нет больше любви? И это выдает просто определенное непонимание, что церковь немножко о другом говорит, что нет больше влюбленности, но это понятно. Влюбленность, она материя такая, это просто определенный такой, определенная гормональная эйфория, и она держится какое-то время, потом проходит, и она не может не пройти, это абсолютно естественно. Так устроен человеческий организм, у человека не может быть все время высокой температуры, он не может быть все время влюбленным, это естественно. И тут я вспоминаю историю, которую я прочитал не у священника, не у проповедника, у одного специалиста по организации бизнеса, это Стивен Кови его зовут, и к нему как-то пришел человек, он там вел какие-то семинары по личностному росту, к нему пришел человек и говорит, знаете, у меня проблема, я вот больше не люблю мою жену, у нас уже дети, мы как-то живем вместе. Развод был бы большим ударом для детей, он был бы большим ударом для моей карьеры, это было бы вот все очень плохо, но я ее больше не люблю. Им он говорит, а вы идите и любите ее. Говорит, ну нет, вы не поняли. Вы не поняли, в этом-то и проблема, что я ее не люблю. А он говорит, знаете, любовь – это, вообще говоря, глагол. Любовь – это некое решение, которое вы принимаете, которого вы придерживаетесь. Идите, проводите с ней время, заботьтесь о ее нуждах, выслушивайте то, что она скажет, будьте с ней терпеливы, это и есть любовь. Но он последовал совету, это ему, несомненно, помогло. Потому что в библейской картине мира любовь – это акт воли, это такая жизненная ориентация, которая проявляется в том, что мы проявляем, в том, что мы соблюдаем заповеди. В том, что мы поступаем по Слову Божьему. Поэтому любовь – это не эмоция, это не переживание. Это именно определенная жизненная ориентация. Мы признаем в нашем ближнем ценность, мы признаем, что за него умер Христос, и мы поступаем так, как Бог хочет, чтобы мы поступали, то есть по его заповедям. Я напомню еще раз телефон прямого эфира 8-495-959-59-39, 8-495-959-59-39. И тут мы сталкиваемся с еще одной проблемой современного мира, которая говорит, что любовь должна состоять не в следовании заповедям, а в удовлетворении запросов нашего ближнего. Мы должны делать то, что наш ближний от нас хочет. И в этом будет проявляться любовь. Библия этого не говорит. Потому что для Священного Писания очевидно, и это просто очевидно с точки зрения здравого смысла, что существует большая разница между нашими нуждами и нашими желаниями. Между тем, что мы действительно хотим, и тем, в чем мы нуждаемся. Наверняка каждый из вас встречал когда-нибудь человека, который стоит, и взор его являет живую муку, и он просит денег. Стоит он, правда, не у врат обители святой, он стоит у врат магазина, где продается спиртное, и он, понятное дело, деньги собирает на то, чтобы выпить, а потом похмелиться, а потом опять выпить, а потом опять похмелиться. И вы не можете и не должны поступать, отзываясь на его запрос, потому что, увы, люди, которые ему подают, они его убивают. Если бы этот человек не получал денег на выпивку, он был бы вынужден оставаться трезвым хотя бы несколько дней, а там, может быть, он выбрался бы из этого запоя, пошел бы нормально работать и как-то, может быть, выкарабкался из этой ямы. Но люди, которые ему вроде бы помогают, вроде бы отзываются на его просьбу, вроде бы дают ему то, что он хочет, они его фактически убивают. И вот любовь отзывается на нужду человека, а не на его желание. Не обязательно эти две вещи совпадают. Иногда совпадают, иногда нет. Если человек голоден, он страдает от голода, накормить его будет, несомненно, богоугодным делом, и тут его желание, его подлинная нужда совпадают. Если человек хочет выпить, то нет, конечно. Тут мы должны и можем, конечно, и обязаны сказать «нет». И это будет проявлением любви. Любовь иногда говорит «нет». И точно так же, когда мы сталкиваемся с требованием, которое мир предъявляет по отношению к церкви, когда от церкви требуют пересмотреть те или иные заповеди, те или иные церковные установления для того, чтобы кому-то понравиться, кому-то угодить, что эти заповеди, эти установления, эта церковная проповедь кого-то огорчает, для кого-то звучит тяжело, кому-то бьет по нервам. И поэтому из любви, чтобы никого не огорчать, никого не печалить, церковь должна от них отказаться. Вот на днях, это, собственно, не затихло еще, патриарх подписал обращение о запрете абортов, ну, где еще раз излагается церковная точка зрения на это великое зло, о том, что это убийство, о том, что это недопустимо, и это вызвало бурное негодование в социальных сетях. Многих людей это задело, многих людей это огорчило. Почему? Потому что у нас это повсеместно распространенное явление. Очень многие люди были в это так или иначе вовлечены. Причем надо подчеркнуть, что тут ответственность лежит не только на женщинах, и даже не столько на женщинах. Очень часто это вина, и даже чаще всего это вина отца ребенка. Это часто бывает, не всегда, разные бывают врачи. Но вот бывает вина врачей, это бывает вина родственников. Но так или иначе, у нас этот грех лежит на очень-очень многих людях. Им, конечно, больно и неприятно слышать, как их обвиняют в убийстве. Потому что это убийство. И церковь, когда она говорит это из любви для того, чтобы люди пришли ко Христу с покаянием и верой и приобрели милость, приобрели прощение, обрели новую жизнь. Церковь указывает людям на их несчастье, указывает людям на их болезнь, для того, чтобы они согласились принять исцеление. Это как тот образ врача, который часто появляется, вот как Христос говорит, что нездоровые нуждаются во враче, но больные. Или как в молитве, которую произносит священник перед исповедью, он говорит: «Ты пришел во врачебницу, да не исцелен от идиша». Вот когда я иду ко врачу, я понимаю, что он мне может сказать что-то огорчительное, что-то неприятное. Он может мне сказать, что вот состояние моего здоровья не идеально, и мне по этому поводу надо обязательно принимать какие-то меры. Мне нельзя там есть каких-то продуктов, мне нельзя чего-то пить, мне нельзя делать определенных вещей, там, тяжести таскать, мне нельзя делать то, к чему я привык, я обязан пересмотреть какие-то мои привычки, я обязан мою жизнь переменить. Как я недавно прочитал у одного человека, он там пишет о своем опыте в Фейсбуке, вот люди, он там пишет так, что вот люди огорчаются, как им жить на 15 тысяч, а у меня вот так какие-то проблемы с поджелудочной железой тяжелые, так мне врач прописал диету, я на 3 тысячи в месяц живу, потому что мне там ничего жирного, никакого мяса, ничего острого, там только вот одной какими-то очень такими нейтральными продуктами можно питаться. И мы понимаем, что врач, который на него это строгое такое послушание возложил, он это делает из любви, или, может быть, это слово «любовь» слишком громкое, но, по крайней мере, он это делает из своей, как добросовестный врач, который заботится о сохранении его жизни. Как добросовестный врач, он иногда должен своему пациенту сказать вещи глубоко огорчительные, что это серьезная болезнь, с ней нельзя баловаться, нужно серьезно там соблюдать диету, нужно там пить таблетки, нужно переменить образ жизни, и это может быть все довольно огорчительно, это может быть все довольно неприятно. И, наверное, никто не говорит, что «ну а где же любовь? Врач, он же должен меня утешить, врач, он же должен меня по плечу похлопать, врач, он же должен мне объяснить, что со мной все в порядке». Но мы понимаем, что это будет уже не врач, а какой-то шарлатан, какой-то мошенник, какой-то негодяй, обманщик, потому что если человек серьезно и опасно болен, врач обязан, непременно обязан ему сообщить, как дела обстоят на самом деле, даже если они обстоят нехорошо, и даже если они требуют каких-то суровых достаточно мер для того, чтобы человеку жизнь спасти. И точно так же церковь может и подчас должна говорить людям какие-то неприятные и огорчительные вещи, которые их ранят, которые им неприятно слышать. Именно потому, что церковь это врачебница. Церковь предлагает людям спасение, и чтобы они могли воспринять это спасение, исцеление, они должны услышать и принять диагноз, что мы все грешны, что мы все глубоко повреждены грехом, что мы виновны и испорчены, и мы нуждаемся в прощении и исцелении. Мы нуждаемся в глубоком пересмотре нашего образа жизни. Мы должны жить совершенно по-другому, чем мы привыкли жить, это потребует определенных усилий. Я напомню, телефон прямого эфира 959-59-39, 959-59-39. И любой наш слушатель может нам позвонить вот по той теме, которую мы сейчас обсуждаем, или ну, по любой другой, у кого будет, кого что волнует, у кого есть какие к нам вопросы. Итак, любовь проявляется, согласно Священному Писанию, в хранении заповедей. Это может показаться там не очень понятным, потому что кажется, что любовь – это эмоциональное переживание. Опять-таки, оно нас к чему-то толкает, куда-то ведет, всякие творить безумства. На самом деле, любовь – это то, что как раз побуждает хранить заповеди. Ну, я приведу пример. Вот представьте себе ситуацию. Мужчина, он состоит в браке, у него супруга, дети. И вот он встречает на работе сотрудницу, которая его чрезвычайно привлекает. И он испытывает то, что на мирском языке называется любовь. Если он все-таки за этой любовью не последует, если он все-таки скажет «нет, я буду заботиться о своей семье, я не буду поступать вероломно против жены юности своей, я не буду причинять горе ей и детям, то люди мирские, может, это похвалят, но они скажут, что это чувство долга, это порядочность, это совестливость, но они не скажут слово «любовь». С христианской точки зрения это именно любовь. Когда человек действует не по каким-то своим эмоциям, когда человек действует так, как угодно Богу, и действует, исходя из своих обязательств по отношению к ближним. В христианском понимании любовь – это поступать по заповедям, поступать справедливо по отношению к своим ближним. Особенно по отношению к тем, у кого у нас есть обязательства. Как в это все помещаются эмоции? Как они... может ли такая любовь быть вообще безэмоциональной? Дело в том, что эмоции, и это потом становится ясно, они приходят позже. Эмоции являются результатом нашего волевого выбора. Их нельзя контролировать непосредственно. Если человек испуган, ему сложно сказать, вот ты не бойся и все. Если человек огорчен, ему нельзя скомандовать, ну-ка ты возвеселился быстро. Но эмоции можно контролировать косвенно. Это как у нас, вот я поворачиваю голову, я вижу, стоит горшок с кактусом. Это растение, его нужно осторожно поливать, нужно о нем заботиться, нужно рыхлить почву, и оно там растет. Она растет, когда вы заботитесь о почве. Если вы не заботитесь о почве, оно у вас засохнет. Вот точно так же с эмоциями. Если мы в себе создаем почву для каких-то плохих эмоций, для гнева, для озлобленности, эти эмоции будут вырастать, и мы их уже не будем контролировать. То есть я посеял такие горькие семена, которые проросли гневом, раздражением, яростью. У меня все... раздражают, есть хорошее слово, бесят, вызывают сильное такое негодование, и это будет продолжаться неизбежно достаточно. Потому что вот я этим засеял, я это вот поливал, вот оно выросло. Если я другие сею семена, другие их поливаю, у меня будут другие эмоции. Это особенно так в отношении к людям. Потому что так устроена человеческая психология, это много раз уже замечено. Это очень давно известно, что мы склонны испытывать злые эмоции, мы склонны испытывать такую неприязнь, что кушать не можем, по отношению к людям, к которым поступаем плохо. Так человек устроен. Вот я кому-то сделал гадость. Допустим, я про кого-то рассказал сплетню. Вот бывает, как у нас сплетни, люди распускают, люди обоего пола распускают сплетни, особенно сейчас в интернете. Я кого-то оклеветал, про кого-то сказал гадость. И мне потом хочется быть уверенным, что я на самом деле прав, это на самом деле дурной человек. На самом деле я справедливо поступил. И я, естественно, буду испытывать к нему такие злые, неприязненные чувства. Ну, так бывает. Сам же сделал гадость, и сам же на этого человека злишься. Так устроена человеческая психология. У нас есть телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей Львович, вас беспокоит Нина из Москвы. Я вот хотела спросить у вас. Вчера был звонок такой в прямой эфир. Александр, он часто звонит в прямой эфир, задает разные вопросы, говорит об интересных вещах. О серьезных вещах говорит. Иногда бывает резок. Но вчера мне показалось странным, почему-то он позвонил в прямой эфир, и так, как будто он попрощался с нами. Просто очень беспокоит это. Не могли бы вы сказать, вот как, по-вашему, что это такое?
Вы знаете, я не знаю. Я не знаю. К сожалению, мне тут просто нечего сказать. Мы, конечно, желаем Александру доброго здравия, чтобы с ним все было в порядке. Надеюсь, он еще у нас в эфире появится. Но вернемся к разговору о заповеди Божией, о том, чтобы вот Бог заповедует нам любить. И когда мы с кем-то поступаем плохо, мы на чисто эмоциональном уровне, мы испытываем к нему неприязнь. Вот так разрушаются вообще семьи, когда муж поступает плохо по отношению к жене, поступает с ней несправедливо. У него на смену его любви приходит гнев, приходит раздражение, приходит неприязнь. У него тут же, чем хуже он с ней поступает, тем больше у него к ней появляется претензий. Вообще, чем хуже мы обращаемся с людьми, тем больше у нас к ним претензий. И человек, который понимает вот этот механизм, он понимает, что ключ к доброму отношению к людям, к теплым эмоциям по отношению к людям, это поступать по отношению к ним правильно, поступать по отношению к ним справедливо. Когда мы против воли, просто потому что вот, ну, такая Божья заповедь, вот ради того, чтобы проявить послушание Богу. Не потому, что у нас замечательно теплые чувства к этому человеку, наоборот, он нас раздражает, мы его не любим, он нас бесит, но мы поступаем по отношению к нему по любви, потому что так заповедано. Мы просто поступаем по заповеди. И вот когда мы поступаем по заповеди, мы замечаем, что наше сердце смягчается. Очень важно в этом отношении следовать божественные заповеди и молиться о врагах. Молиться о людях, которые нам не нравятся. Молиться о людях, по отношению к которым у нас вот есть какая-то неприязнь. Хотя бы на этом уровне делать им добро. И когда мы это делаем, мы чувствуем, что у нас вот эта наша озлобленность, она уходит. Мы чувствуем, что этот гнев и ярость и раздражение, они рассеиваются, потому что мы поступаем по Божьей заповеди. Вот любовь на уровне эмоций, она следует за нашим выбором, за нашим решением поступать по любви на уровне воли, на уровне выбора. Очень важно еще отметить, что в библейском контексте любовь всегда по заповедям, когда что-то предполагается сделать противное заповеди, хотя, казалось бы, из любви, это значит, мы что-то ошибаемся, мы где-то напутали. Я знаю, что иногда там люди говорят, ну, зачем формально подходить, зачем заповеди, любовь – это вот такое высокое, замечательное чувство. На самом деле, заповеди Богом даны из любви. Всегда, когда мы их нарушаем, мы причиняем вред себе или другим людям. Даже если нам на минуту кажется, в данную секунду, что это не так. У нас есть телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Добрый вечер, Сергей Львович.
Добрый вечер.
У меня вопрос по утреннему правилу. В молитве Господу нашему Иисусу Христу, а по ней там другой человек говорит.
Да-да, я слушаю вас.
Угу. Так вот, в молитве к Господу нашему Иисусу Христу читаем: «Многомилостиве и всемилости Божий мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился Иси, якогда спасешь всех. И Папе спаси, спаси меня по благодати, молю тебя, аще бы отдел спасешь меня, не си благодати дар, но долг паче». Как по вашему мнению, кто кому должен? Спасибо.
Здесь, собственно, в этой молитве мы сталкиваемся с тем же рассуждением, которое мы видим в посланиях святого апостола Павла, где он противопоставляет спасение по делам и спасение по благодати Божией во Христе Иисусе. Святой апостол Павел до своего обращения к Христу, он был ревностным фарисеем. Он тщательно старался соблюсти Божий закон. Он изо всех сил, как мог, требовал от себя соблюдения заповедей. Прилагал к этому самые напряженные усилия. И в итоге он ничего не добился. Потому что спасение можно получить только во Иисусе Христе. Только по Его благодати. И вот апостол Павел противопоставляет вот это желание добиться спасения, вот это желание пробиться к Богу своими силами, это желание прийти к Богу и сказать: «Да я молодец, да я вот таких и таких и таких совершил много добрых дел», и спасение по благодати в Иисусе Христе. И поэтому в молитве сказано, что если бы ты меня спас по делам, это было бы как бы подолгу, это было бы как если бы я заработал, что я молодец, я исполнил закон Божий, я сделал как надо, и я теперь прихожу и своего требую. Но я понимаю, что я так подойти к Богу не могу. Я понимаю, что я грешный, я понимаю, что ничего я не сохранил, я понимаю, что я виновен, нуждаюсь в прощении и прошу о спасении только по милости, только по благодати. У человека, особенно когда он живет духовной жизнью, у него возникает опасность гордыни, опасность самоправедности. Вот там люди вокруг меня вообще на ушах стоят, там страшно сказать, что творят, а я вот как в том стишке, что только заинька был паинька. Он, значит, по заячье, под кусточком лежал, по заячье употал. Вот он, значит, от общего безобразия уклонялся. И у человека, когда он старается жить праведно, у него есть опасность такой самонадеянности, что Бог чуть ли не мой должник. Я вот сейчас как приду на страшный суд, и у меня, значит, вот такой список моих добрых дел. И Священное Писание, и эта молитва нас научает, что так не получится, так никто не спасется. Мы грешники, нам нечего предъявить Богу в свое оправдание, но, как говорится, тоже в молитвенном правиле: «Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бы ответа недоумеющие, сию те молитвы, яко водыца грешние приносим, помилуй нас». То есть мы ничего не можем Богу предъявить в свое оправдание, мы не можем чем-то похвалиться перед Богом, но мы приносим Ему эту молитву: «Помилуй нас». Мы ищем милости. И поэтому весь, собственно, все молитвенное правило, оно нас настраивает на то, чтобы мы понимали нашу немощь, понимали, что мы виновные, испорченные грешники, и что наше спасение может быть только делом исключительно незаслуженной Божьей благодати. Что такое благодать? Благодать – это нечто, что мы принципиально не заслужили. Мы заслужили что-то другое совсем, но по благодати мы надеемся получить вечное спасение. Вот я приводил уже этот пример. Представьте себе, что я сжег машину моего соседа. Вот я нанес ему материальный ущерб. По суду меня могут обязать выплатить ее полную стоимость. Это будет справедливо. Вот справедливо с меня все взыскать. Но этот сосед может мне оказать милость, и он может сказать: «Ладно, я этот ущерб понесу на себе, а тебя я освобождаю от того, чтобы ты что-либо выплачивал». Вот это благодать, вот это милость. Вот это то, что мы не заслужили, но это то, что мы получаем, потому что к нам проявили милость и снисхождение. Вот если бы я там все выплатил до копейки, то, да, получалось бы, что я теперь свободен, я свои обязательства исполнил. Если оказывается, что я не в состоянии, она там стоит какие-то большие миллионы, а мне простили, то я освобожден по благодати, по милости. И вот мы понимаем, что мы не можем предъявить Богу какие-то наши дела. Мы виновны, мы испорчены. Все, на что мы можем надеяться, это на абсолютно незаслуженную милость и прощение со стороны Христа. У нас есть звонок. Да, слушаю вас.
Алло.
Да-да, вы в эфире.
Здравствуйте. Будьте добры, пожалуйста, вот очень интересная тема, и то, как вы ее раскрыли, именно по тематике любви, и что потом происходит с любовью, и причина, когда любовь теряется. Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, именно в основании покаяния, когда вот мы рассматриваем ситуацию, когда между людьми что-то происходит вдруг, например, была любовь, она потом вдруг исчезает, именно мы ищем как бы основу наших неправильных действий по отношению к человеку, мы ищем причину в себе И это приводит нас, ну, например, даже глубже к покаянию. И мы тогда выходим к той ситуации, когда мы видим, что мы где-то, когда-то нарушили заповедь Божию. И потом это рикошетит на наших взаимоотношениях. Сначала это отразилось на человеке, нам родном, например. А потом вдруг получается, что рушатся взаимоотношения. Так?
Да. И вот очень важно, что взаимоотношения, они строятся на, прежде всего, нашем желании, нашем волевом решении их поддерживать. И на том, что это, ну, да, это может быть довольно трудно. Как-то я слушал одну из проповедей патриарха, и он приводил пример, что когда он служил еще, был еще просто митрополитом, и пришли пара, парень и девушка, они просили их обвенчать, это еще были там советские годы, достаточно глухие, и он чего-то, ну, какие-то имел сомнения, он поставил вопрос парню. Он говорит, ну, вот представь себе, что я вас обвенчал, и на следующий день твоя юная супруга, она попала под машину, она осталась на всю жизнь искалеченной. Ты всю жизнь будешь к ней привязан, ты всю жизнь будешь просто о ней заботиться. У тебя не будет больше ничего в жизни, кроме того, что, да, ты будешь к ней привязан и будешь постоянно нести вот все бремя забот о ней. Ну и кончилось тем, что эти молодые люди просто больше не пришли. Но любовь – это вот такое решение, когда я понимаю, что для меня вот иметь дело с другим человеком может быть бременем. Это может быть тяжело, это может быть трудно. Что любые отношения – это трудно. Это то, что приходится нести, что мы все грешники друг друга напрягаем, ну, в идеальном даже виде. Там хорошие, добрые, честные люди, благочестивые, но они все равно грешные, все равно друг с другом тяжело. Все равно они становятся перед необходимостью друг друга прощать. И, конечно, когда мы говорим об отношениях, то первая заповедь Божия, которая есть, это заповедь о прощении в отношениях, потому что всегда люди друг другу на ноги наступают. Всегда люди друг другу какие-то делают обиды. Всегда есть к чему придраться. И вот тут очень важно держаться этой заповеди о прощении. И всегда, конечно, важно искать то, что мы можем изменить. Вот действительно, если мы что-то сделали не так. Потому что, когда люди обвиняют кого-то другого, это даже отчасти может быть справедливо. Даже когда там вроде конфликт, обычно обе стороны в той или иной мере виноваты. И обычно, когда люди показывают пальцем друг на друга и друг друга обвиняют, в этих обвинениях может быть какая-то доля справедливости. Но вы не можете изменить другого человека напрямую. Вы можете изменить только себя. И поэтому, когда церковь нам говорит о покаянии, она говорит о том, что мы можем что-то изменить в себе. Мы не можем что-то изменить в других людях. Это глухо. У нас нет прямого контроля над чужой свободной волей. У нас есть прямой контроль только над своей свободной волей. И поэтому мы можем только со своей стороны поступать по заповедям, угождать Богу и вот так положить сердце своем, что я буду слушаться Бога, и я буду искать Его помощи. Я буду искать Его благодати. И это не может быть, конечно, гарантией, потому что другой человек, он обладает свободной волей. Мы не можем гарантировать что-то с человеком, у которого есть свободная воля. Но, по крайней мере, это очень часто помогает, потому что это помогает убрать те проблемы, которые были с нашей стороны. Добрая воля, открытость и прощение, оно очень многое может изменить. Но вернемся к рассмотрению заповеди. Я сейчас напомню еще телефон прямого эфира 959-59-39, 959-59-39. Да, еще сначала там идет 8-495-959-59-59-39. Итак, Господь говорит, возлюби Господа Бога и возлюби ближнего. В чем проявляется наша любовь к Богу, в том, как мы храним заповеди, и в том, как мы относимся к нашим ближним. Потому что, как говорит святой апостол Иоанн, кто говорит «Бога люблю, а брата своего ненавидит», тот лжец, нет в нем истины. Подлинная любовь к Богу, она всегда проявляется в любви к человеку. И не помню, кому принадлежат эти слова, но их надо время от времени повторять, что Евангелие, оно не говорит о том, как другие люди должны себя вести по отношению ко мне. Евангелие говорит о том, как я должен себя вести по отношению к другим людям. Потому что я всегда буду иметь дело с людьми, которые будут несовершенны, и которые, как и я, будут давать причины для нареканий. Везде, в семье, в церкви, на работе, где угодно, я буду сталкиваться с подобными мне грешниками, с которыми будет тяжело. Им со мной тяжело, да и мне с ними не легче. И заповедь, она не о том, как другие должны вести себя. Заповедь, она о том, как я должен себя вести. И вот Слово Божие говорит, что я должен любить ближних, и в этом проявляется мое реальное отношение к Богу. Кто прежде всего наши ближние? Но это наши домашние, и это церковь. Домашние, ну, это вот люди, к которым мы все-таки привыкли, как-то сжились. Церковь – это именно испытание нашей любви по отношению к людям, которые не являются нам своими по крови. Когда мы приходим в церковь, мы обнаруживаем там людей, которых мы не выбирали. Мы обнаруживаем там людей самых разных. Люди разного темперамента, разных привычек, разного социального происхождения, разного образования, разных политических пристрастий. И это наши ближние, которых мы в церкви учимся любить. Вот церковь есть школа любви. Если я кого-нибудь когда-нибудь научусь любить, я научусь любить людей в церкви. И поэтому любить значит пребывать в общении с церковью. Как говорит Христос, «Потому узнают все, что вы мои ученики, если вы любовь будете иметь между собою». То есть при том, что, конечно же, Слово Божие заповедует любить ближнего вообще, а прежде всего много раз подчеркивается необходимость любить своих братьев по вере. В чем это проявляется? Ну, в том, что я прихожу в церковь, и вместе с Божьим народом я участвую в молитве, я участвую в богослужении. Я стараюсь поддерживать общение с другими членами церкви. Вот если у меня есть семья, есть какие-то люди, которых я люблю, я с ними, естественно, хочу находиться. Мне с ними хочется быть. Я вот в разлуке себя чувствую не очень хорошо. И вот так же, если мы любим церковь, мы идем в церковь, мы там стараемся пребывать. Знаешь, некоторые благочестивые люди, если у них есть возможность, они стараются бывать там и в субботу, и в воскресенье, и по будням. Они стараются быть с народом Божиим, потому что они любят Божий народ, потому что они любят вместе молиться. И любовь, которая отличает нас как христиан, должна отличать нас как христиан, она проявляется в достаточно простых вещах, в готовности терпеть и переносить людей, которые чем-то нас огорчают и раздражают. Такие люди обязательно будут, потому что мы и сами кого-то огорчаем и раздражаем. И вот любовь проявляется в том, что мы терпим. Как говорит святой апостол Павел, плоды Духа – это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Про долготерпение есть хорошая монашеская шутка, что происходит, когда у монаха кончается терпение. Начинается долготерпение. И вот мы призваны к долготерпению, прежде всего, по отношению к другим членам церкви. И первое, что важно, первое, с чего мы начинаем, мы прежде всего отказываемся от каких-то проявлений враждебности. Вот сейчас практически у всех, у большинства есть выход в интернет, причем у многих выход есть из домашних компьютеров, есть выход с работы, есть выход с телефонов мобильных. И это открывает огромные лавины, там, огромный потоп болтовни, в том числе злословия. И в том числе в церкви. Вот можно часто видеть, как православные люди, они друг друга бронят, там, несут по всем кочкам, имеют между собой резкие какие-то препирательства. Вот проявление любви – это когда я готов стерпеть, что вот мой ближний неправ, но я не буду на него нападать, я не буду писать про него какие-то резкости. Я буду в этом отношении терпелив. Итак, любовь к Богу проявляется в том, как мы относимся к ближнему, причем не к абстрактному ближнему, потому что есть такая, не помню, в одном из стихотворений есть такая фраза, что он ненавидел человека, а человечество любил. Что вот такого абстрактного ближнего я, конечно, очень люблю, но вот эти конкретные ближние с их конкретными недостатками, которые меня конкретно раздражают, это совсем другое дело. С ними вот уже намного тяжелее. И вот мы приходим в церковь для того, чтобы встретить там ближних, которых нам заповедано любить. И наше отношение к Богу проявляется прежде всего в нашем отношении к церкви. Вот в «Деяниях апостольских» это знаменитая сцена обращения апостола Павла. Огромное количество есть живописи. Я вот видел обращение Павла, когда я был еще абсолютно неверующим человеком в Советском Союзе. Я видел альбом по искусству, и там было вот обращение Павла. И там Христос говорит Павлу: «Павл, Павл, Савву, Савву, что ты гонишь меня?» И понятно, что там невозможно уже гнать лично Христа, потому что он уже во славе, но очевидно, что Савву тогда гнал Церковь Божию, что Христос себя отождествляет со своей Церковью, отождествляет себя со своими людьми, что то, что мы делаем для Церкви, мы делаем для Христа. То, как мы относимся к Церкви, это мы так в действительности относимся ко Христу. К сожалению, довольно часто бывает, что люди говорят: ну, я вообще верю во Христа, я не спорю, но я в церковь не пойду, потому что там, ну, вот такие сякие люди, вот они мне там не нравятся. Я помню, как-то видел фразу, что я верю в Бога, но я не доверяю попам. Ну, что ж тут можно сказать? Ну, как раз в этом твоя проблема. Что тебе не нравятся эти люди, что ты их не любишь, это надо признать, что да, ты не любишь ближнего. И поэтому ты не можешь прийти в церковь. И для того, чтобы научиться любить ближнего, нужно просто туда прийти. Нужно там пребывать, нужно разделять, по крайней мере, молитву с людьми, которые там собрались. Потому что вот эта заповедь о любви к Богу, она проявляется прежде всего в том, как мы относимся к ближним. Но обратим еще внимание на то, что Господь говорит: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Мы себя-то любим. Мы себе в куске хлеба не откажем, на самом деле. Вот я всегда прослежу за тем, чтобы я был накормлен и в тепле. Я всегда прослежу за тем, чтобы мои потребности были удовлетворены. Я не стану про себя каких-то рассказывать гадостей в интернете. Может быть, у меня есть какие-то гадости, которые злые люди хотели бы услышать, но я их про себя рассказывать не буду. Я понимаю, что вот этого я не буду делать по отношению к себе. И мы должны также относиться к ближнему. Как Христос говорит в другом месте, что во всем, как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними, ибо в этом закон и пророки. И понятно, что против этой заповеди о любви восстает вся наша падшая природа, и она восстает прежде всего под знаменем справедливости. Ну, потому что наш ближний, он же плохой человек, он заслуживает того, чтобы мы о нем говорили плохо, он заслуживает того, чтобы мы говорили грубо и резко, потому что он человек негодный. На самом деле, когда мы так вот себя ведем, мы просто себя оправдываем, мы должны подумать, а в чем наша цель? Вот наша цель просто излить наш гнев, или наша цель как-то человеку помочь, как-то помочь ему, может, покаяться, если он не прав, может быть, не прав. И вот для того, чтобы человека привести к покаянию, всегда нужно поступать по любви. Я недавно, вчера, вот, прочитал историю одного человека, который жизнь проводил вот настолько нечестивую, что я не буду даже подробности излагать тут в эфире. Это в интернете прочитать можно, а в эфире это звучит как-то, ну, ну жутко совсем. И он там в каких-то притонах находился и пребывал, и он дошел до вообще каких-то трудновообразимых степеней крайнего безобразия, и он после одной из вечеринок, там такого рода была вечеринка, что он там получил определенные телесные повреждения, и он был буквально при смерти в больнице. Рядом с ним, около его ложа, сидела его благочестивая мать и отчаянно молилась, и он пережил околосмертный опыт. То есть практически вот уже там душа покидала тело. И в этом околосмертном опыте он увидел, что он отправляется в ад. Но он также увидел, что ему дали последний шанс. И он все-таки выжил. Он пришел в себя, он порвал с прежним образом жизни. Он стал, наоборот, вести жизнь благочестиво, он покаялся. И к нему вот обращался там корреспондент с вопросом, ну вот, хорошо, вот у вас был такой опыт тяжелый, вы вот такую жизнь вели. А что нам сказать людям, которые вот так же себя ведут? Людям, которые во всех этих безобразиях погрязли. И он им говорит, что вот вы знаете, мне не хотелось слушать, конечно, когда люди меня пинали, когда люди меня ругали, когда люди мне говорили, какой я гад, как я, значит, в ад провалю со всеми своими беззакониями. Всегда нужно говорить людям терпеливо, всегда нужно людям говорить с любовью, что гнев, даже самый праведный гнев, он не помогает. Как говорит святой апостол Иаков, гнев человека не творит правды Божией. Наша естественная реакция на какое-то безобразие, на какое-то беззаконие, на чье-то явное нечестие – это гнев, это ярость. И она очень так естественна. Это то, что в нас зашито, это наше, то, что из нашей падшей природы вылезает сразу. Но вот это не работает. Это не помогает никого привести к покаянию. Это не помогает ничему спасению. И я сам человек гневливый, я знаю, что это очень легко выходит, но я знаю, что всегда нужно от этого уходить, что всегда нужно действовать с терпением. Как говорит святой апостол Павел, рабу же Божию не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, дабы они спаслись от сети дьявола, который уловил их в свою волю. То есть речь идет о противниках, речь идет о людях, которых дьявол уловил в свою волю, о каких-то явно дурных и нечестивых людях. Но апостол говорит, что надо быть приветливым, учительным, незлобивым и с кротостью наставлять противников. Если нет таких сил, чувствуешь какой-то непреодолимый гнев, раздражение, ну тогда лучше не наставлять, тогда лучше вообще из этого общения выйти. Потому что Слово Божие говорит, как мы должны действовать, чтобы какая-то была польза, чтобы мы могли кому-то помочь. И когда мы стремимся действовать по любви, когда мы стремимся поступать по заповедям, мы постепенно меняемся. Постепенно, на самом деле, это долгий процесс, как выращивание кактуса. Если вы посадили кактус, он у вас не вырос на следующий день. вы его поливаете, и поливаете, и поливаете, и проходят месяцы, и вот за эти долгие месяцы он растет. Вот точно так же наше возрастание в любви, оно начинается с того, что мы проявляем решимость. Вот как святой Серафим Саровский говорил, что разница между человеком, который обретает вечное спасение, который обретает святость, и человеком, который, увы, в решимости. В том, что один человек решается следовать по пути спасения. И мы решаемся изо дня в день медленно, упорно поступать по любви, и значит поступать по заповедям. Вот мы испытываем гнев, раздражение, но мы это удерживаем, мы не проявляем, мы это не выливаем, потому что мы хотим поступить по заповедям. Нам сказали какую-то гадость, мы хотим выдать миллион гадостей в ответ. Но мы так не поступаем, потому что мы хотим поступить по заповедям. И вот мы, каждый раз поступая по заповедям, мы потихоньку приучаемся, мы потихоньку меняем себя, мы приучаемся поступать так, как угодно Богу. И мы потихоньку научаемся любви. Это вырастает в нас, как некое растение, которое нужно тщательно выращивать, за которым надо ухаживать. Когда мы по нашей падшей природе имеем склонность действовать резко, действовать враждебно, действовать агрессивно, топать ногами, махать кулаками, а мы выбираем поступать не так. И раз за разом в нас это уходит. И я, вот знаете, для меня всегда бывает поразительно видеть иногда очень старых благочестивых людей. Вот людей, которые прожили свою жизнь в послушании Богу, которые старались заповеди соблюдать. Это могут быть священники, епископы или миряне, но их видно, как человек светится любовью. Почему? Потому что он всю жизнь в себе взращивал любовь, а не ненависть. Как бывает горько, как бывает печально, когда человек пожилой уже, уже он немощен, уже он приближается к вратам смерти, и он какой-то разгневанный все время, он озлобленный, он недовольный, он имеет кучу претензий ко всем. И вот это результат двух путей. И мы призваны встать именно на путь любви и на путь послушания Божьим заповедям. И тогда мы обретем мир, тогда мы обретем спокойствие. Но время наше уже подходит к концу, время этой передачи. Я надеюсь, вы останетесь на нашей волне, а пока до свидания и всего вам доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.